Ну вот, Ася завела речь о последнем военном романе Сергеева, о недосказанной в нем правде, которая, тем не менее, доступна внимательному читателю, умеющему видеть между строк. Она сделала вывод, что, судя по всему, не обошлось без вмешательства цензуры. И Сергеев согласно кивнул. И не только государственной, но и собственной, авторской, неожиданно признался он. С одной стороны, не хотелось дразнить могущественное начальство, поэтому о многом действительно только намекнул. И, помолчав, добавил. С другой, жестокие подробности мне не были нужны. Да, было огромное количество бессмысленных жертв, особенно в начале. Болезни, грязь, подлость, голод. Были предательства и мародерства, элементарная трусость. В плен сдавались сотнями, тысячами. Каждый словно вдруг сбрасывал с себя все и оставался нагишом. И даже не так, как вы себе представляете, без одежды. Нет. Обнажалась душа. Выявилась жадность, мелочность, склонность к насилию, даже садизму. И вы все это видели, уточнил Володя. Я это пережил, с улыбкой произнес Сергей. А ты возьми да напиши всю правду. Издай за границей, вдруг посоветовал Черников. Как говорят, Бог не выдаст, свинья не съест. Зачем? Спросил Сергей. Мы же были молоды в то время, и у нас были те же чувства и желания, что и у вас. Хотелось все познать, очень хотелось любви. Вы знаете, как нестерпимо хочется любви, когда вокруг смерти жестокость. Мы ведь не только воевали, мы жили в тех же условиях, что и мой герой. Вот внутренний цензор и спрашивал, когда я писал, нужна ли жестокая правда в этом полотне человеческих отношений, моих, совсем еще юных героев. Стоит ли акцентировать внимание на том, что не является главным в ощущении мира? Именно ими. Может быть, я когда-нибудь расскажу об этой стороне. А может, это сделает какой-нибудь другой из фронтовиков, писателей. Вы воевали, пережили то, о чем мы совсем ничего не знаем. Вы ведь убивали? А разве после этого можно радоваться, влюбляться? Не поверила Ася. Есть враг, есть ты. И кто-то должен погибнуть, покинуть этот мир. Если ты не торопишься туда, значит, должен убивать. И нет альтернативы. Белое и черное, бытие и небытие. Это объективная данность. Но я заметил, на войне быстрее течет время, человек быстрее проживает свою жизнь. И важно отразить эти движения души, эти стремительные изменения. «Я с тобой не соглашусь», — прервал Черника. «Все равно ты бы написал и о вшах, и о росте командиров, и бездарности, и если бы не боялся». «Мы не на войне», — уклончиво отозвался Сергеев. «Военное время, когда живешь среди себе подобных, что-то прощаешь людям, а что они прощают тебе? А в мирное время вдруг стать врагом всех окружающих. Во имя чего?» «Сергеич, ты не прав». Главное в этом мире истина. Джордано Бруно пошел на костер ради истины. Галилей произнес, а все-таки она вертится. Гумилева расстреляли, потому что он не предал свою истину. А Маяковский сам застрелился от того, что не смог служить двум господам. Творец должен служить исключительно истине и не бояться осуждения общества или государства. Тем более нашего. Черников привстал, скинул, словно указку, вилку с насаженной на нее картофелем. Что такое наше общество? Трясущиеся, кухонные мещане, неспособные на борьбу интеллигенты. Я сейчас трусь о рабочий класс. Вижу, правильно, что в нашем обществе гегемон. Он работает и пьет. Пьет и пашет на кровавых мозолей. Он чувствует ложь, несправедливость, собственное бессилие. А того и пьет. А мы витействуем. Боря, негромко произнесла Юля, и, прижавшись к Чернику, что-то ему прошептала. «Вот видишь, — качнулся Черников в сторону Сергеева, — наши слабости — это наши оковы. Это груз, который гнетет. Но мы не находим в себе сил от него избавиться». И Юля забрала у него вилку, и он замолчал, словно потерял нить рассуждений. «Ну да, я не лучше тебя, даже хуже, но мне дано познать истину». «С тебя же другой спрос», — с вызовом произнес Олег, завуалированно возражая и Черникову, и Сергееву. Сашка подумал, что Чернику уже достаточно пить, и ему стало обидно за хозяина. Но тот нисколько не обиделся, спокойно произнес: «Наверное, ты, Боря, в чем-то прав. Мне хотелось просто рассказать о том, как мы жили, какими были в их возрасте». Он обвел рукой стол. «Может, это поможет им ответить самим себе на вопросы, которых в любой молодости так много. И я не претендую на истину, скорее даже я субъективен». «Успокаиваем себя. Я говорю, кухонный революционер, с ударением на «о» в слове «кухонный», никому не обращаясь, пробубнил Черников. «Оттого муторно и тесно, оттого таланты спиваются или умирают в нищете от непонимания. Выходит, Вампилов – талант, а Валентин Распутин – не талант», – неожиданно вмешался Олег. Черников скинул голову, удивленно уставился на него и раздраженно произнес: «Саня Вампилов – гений. Он классик русской драматургии. А Валя Распутин – талант, и он страдает, оттого пишет. И Гена Машкин – талант, но не раскрывшийся, потому что в нем тоже живет цензор». И замолчал. Было очевидно, что все, кроме, пожалуй, мягко улыбающейся и словно отстранившейся от происходившего хозяина, пытались постичь логическую связь в высказанных тезисах. «А Машкин политехнический ведь заканчивал», — вспомнила вдруг Ася. «Мне понравилось синее море, белый пароход. И рассказы у него есть неплохие», — поддержал ее Володя. «Вечный результат, к примеру, классика жанра». «Не будем больше моим друзьям косточки перемывать», — недовольно произнес друг Черников. Зависла пауза. «Однако пора нам всем по домам», — наконец прервала молчание Ася и поднялась. «Дмитрий Сергеевич, мы с Юлей сейчас все быстренько приберем», — и стала собирать посуду. «А мы пока покурим», — поддержал ее Володя.